Откроем наши Библии. Откровение Иоанна, глава 3, 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, о которых говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам». Это уже шестое положение, откуда Дух Святой освящает положение церкви своей во все времена. Она во все времена была такой, и к концу времени она будет такой же. То есть к концу времени, как и в начале времен, независимо от ее пробуждения, от ее как будто бы, вот, когда она находилась как будто бы вот несколько столетий или десятилетий таких вот во сне, но независимо, церковь всегда оставалась церковью, в ней была всегда часть несокрушимой кости. То есть это просто чудо Божие, что независимо, вот была инквизиция, когда всех подлинно святых вместе с еретиками, вместе с колдунами, как колдунов и как преступников, сжигали на кострах. Но ее невозможно было сломить. Она оставалась неуязвимой. И сегодня истинная церковь, она неуязвима. Что удалось сделать сатане? Поразить организацию церкви, но не организм ее. Он не может достигнуть организма, он не может проникнуть вовнутрь и сокрушить ее кость. Слово Божие сказало о ней, кость его не сокрушится. Она находится в нем. И находясь в ней, она является несокрушимой костью. Но она не только несокрушимая кость, она также и обезображенное тело. То есть тело Христа прообразно представляет организацию церкви. Внутренность его и кость его, организм церкви. То есть организация и организм. Я думаю, вы понимаете меня, что такое организация. Организация – это деноминации, союзы, братства. А организм – это то, что находится там, то, что не преклонило колено пред Ваалом, и уста их всех не лобзали его. Поэтому внешне все то, что вот было так поражаемо на Иисусе, мы, это наше согрешение, это наше извращение. Иисус, в общем-то, пил эту чашу и был истерзан за грехи наши, не за грехи мира. Да, мы говорим, что грехи всего мира были возложены на Него, но истина также та, что только те грехи и только тех людей, которые получают спасение, те, которые находятся вне спасения и не приняли спасение, их грехи не были возложены на Иисуса. Ангел Гавриил сказал, что он придет спасти людей своих от грехов их, своих людей. Он предал себя за церковь свою, не просто за весь мир, но за церковь свою, которая находится в этом мире. У него есть свои люди. Он Павлу говорит, в видении явился муж македонянин и говорит, у меня еще много людей в этом городе. Видите ли, не все там его люди, у меня много людей в этом городе, не умолкай. И поэтому до тех пор, пока Бог не спасет своих людей, всех своих людей, он не успокоится. Он говорит, я не успокоюсь ради Иерусалима. Мы можем отчаиваться, мы можем отходить от него. Он может к нам говорить, хотите отойти, пожалуйста, отходите. Мы иногда чувствуем, что нам некуда идти просто, мы бы ушли, но нам некуда идти. Мы знаем, что Он имеет глаголы вечной жизни, и нам идти некуда. Нет ответа, Он молчит, кажется, забыл о нас, и в то же время нам некуда идти. И все равно мы приходим к Нему и говорим: «Господи, нам некуда идти». И поэтому, рассматривая вот это шестое положение, откуда Бог рассматривает церковь свою, Филадельфия – это братская любовь или скорое пришествие, значение имени города Филадельфия. Очень интересное значение его и очень интересное значение. Ни к одной церкви не было вот именно такого слова Божия, как вот к этой церкви или же к этому состоянию людей, которые находятся в таком состоянии. Истина в том сохраняется, что это состояние, повторяю, было во все времена у всех христиан. Мы не разделяем сейчас в духе на периоды церкви, что первый период был прекрасным периодом, а теперь мы пришли к Лаодикийскому периоду. О нет! Мы несем сами в себе все периоды церкви. Как я говорил, во внутренности мы носим это в себе, в своей, в обществе, в каждом отдельном. Но только смотри, кто на чем строит, кто как стоит. И вот, несмотря каждое слово к церкви, мы что-то находим в себе, не правда ли? Вот это слово мы находим в себе. Я знаю, что есть люди, которые с нетерпением ждут явления Дня Господнего. Филадельфия, скорое пришествие. Есть люди, которых сатана не смог сломить в любви. Братская любовь. Тремя украсилась премудрость. И одна из них – это вот братская любовь, единогласие, муж, жена, живущая в согласии между собою. Мы поем иногда такую песню. Быть может, она уже стала кому-то далекой, только в братском общении я найду утешение. Потому что кровь Иисуса, жизнь Иисуса, она не течет вот по мне, вот во мне. Она течет, я только являюсь частью тела, мы порознь члены. Она течет и только согласно нашему общему общению она протекает по мне и по каждому из вас. Только она протекает тогда, когда у нас есть вот эта братская любовь. И как мы уже говорили, что любовь в первую очередь не чувство, а любовь в первую очередь это движение нашей воли, нашей воли. Чувство будет потом. У чувства никогда нет постоянства, но Божья любовь постоянная, которая излилась в наши сердца. И Бог никогда не имел в виду, чтобы мы своими чувствами могли кого-то полюбить. Наши чувства могут полюбить разве только тех, кто их любит. И то постольку, поскольку. Если вы подходите под уровень этого человека, если вы соответствуете его меркам, если вы согласитесь с ним, а в общем-то наши чувства непостоянны. И поэтому Божья любовь, она исходит, в наше сердце нисходит, и потом через волю проявляется нашу. Это акты усилия нашей воли. Поэтому Филадельфия – это братская любовь и скорое пришествие. И здесь Бог себя называет, обращаясь вот в этом состоянии к церкви, Он говорит имя себе святой. Так говорит святый и истинный, имеющий ключ Давидов, который затворяет, и никто не отворит, отворяет, и никто не затворит. То есть в этих словах Он говорит о своей неизменности, о своей чистоте и святости, о своей истинности и о том, что когда Он затворит, никто уже ничего не может поделать. И когда Он откроет, можете спокойно ложиться, спокойно спать, Он отворил, и пусть весь ад восстает, никто не сможет закрыть этой двери. И здесь опять неизменное слово Его: «Я знаю твои дела». Иногда это утешает, иногда это пугает, не правда ли, когда Бог знает наши дела. Утешает тогда, когда мы знаем, когда же придет расплата за долг исполненный любви, за битву горькую с судьбой и за любовь святую к брату. Должна прийти расплата. Бог говорит: «Я знаю твои дела». Придет за это расплата. Он говорит: «Я знаю твои дела так же, если ты имеешь только вид благочестия, если у тебя только внешнее благочестие, внешняя улыбка, если у тебя просто вежливость. Вы знаете, этот мир живет вежливостью. Он говорит, ведь можно быть вежливым, можно не любить, но быть вежливым. Христианам это не подходит. Вы знаете, истинная любовь не всегда может быть вежливой. Она может иногда казаться очень и очень грубой, потому что она любовь и она любит. Когда вы любите, то вы наказываете. Потому что вы любите. Вы знаете, что если вы не произведете наказание, то будет гибель. А вежливость не будет наказывать. Она будет вежливостью, чтобы не нарушить отношения. Она будет все время давать вам полную свободу действий. Любовь же не так. Если мы, родители, наказываем наших детей, Бог говорит, кого я люблю, я тоже наказываю. Я знаю твои дела. И вот здесь Бог говорит, я творил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Я всегда радуюсь этому слову, что неизменный в слове Бог совершит то, что Он исполнил. Если Он заложил в наше сердце жажду восхищения, Он ее исполнит. Она не просто заложена в нас. Это не головное знание. Я знаю, существует иногда головное знание и дикий страх. Страх адский. Лишь бы не погибнуть, потому что мы, многие, определенно знаем, что есть ад, есть рай и есть возмездие за наши дела. Но есть другая категория людей, которая совершенно не обращает внимания на адский пламень, а которая просто томится и тоскует, которая говорит, и дух, и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди. Вот для нее отворена дверь, которую же, в общем-то, никто не может затворить. Она знает, что дверь для нее отворена уже. Они взяли верою свое восхищение. Они знают, на основании каком зиждется их восхищение. Они знают, почему они будут восхищены. Они знают, что они будут восхищены только потому, что они возросли в полный возраст, прошли эту полную меру, вошли по трем ступеням Святейшего. Они вошли в совершенную волю от Бога Отца. Они вошли в покой Его, заключили завет покоя с Богом. Они пережили крещение огнем. И поэтому у них есть твердое основание, дверь отворена. Они знают, они уже могут испытывать. Они могут испытывать, где зло, где добро. Они видят духа Антихриста, действующего в этом мире, который только хочет для того, чтобы убить, соблазнить, и который несет только ложь под именем Христа, который хочет пропустить свою ложь под парусами святости и правды. В общем-то, он не ищет души рядовые, простые, я имею в виду не рядовых членов, а таких, которые, в общем, ничего не могут делать. Он ищет таких людей, которые что-то могут делать, которые могут увлекать, которые могут жертвовать, которые стремятся к святости, вот этих людей он ищет. И их он как раз использует в своих коварных сатанинских планах. Потому что эти люди на соответствующем этапе, несмотря на свою искренность и чистоту, учитывая их незнание, учитывая их душевность, он их использует в своих планах. Они не понимают духовных высоких путей Божиих, они не понимают планов Божиих, но им никто никогда об этом не говорил. Что находясь в этом состоянии, вы не можете, не хотите, вы не можете познать высшую волю Бога. Ваша воля, то есть воля Божия для вас будет вращаться вокруг вашего «я», а не вокруг Бога. Вы будете смотреть на ваши обстоятельства, а не на обстоятельства мира, и не на Бога, и не на приближающийся гнев. Вы будете смотреть на то, как Бог вас благословляет в вашей жизни, как Он благословляет ваше здоровье, как Он благословляет ваши материальные успехи, как Он благословляет ваше общение вокруг вас. Разумеется, Бог участвует в этом, но это не есть высшая воля Отца. Высшая воля Отца вращается не вокруг нас, а вокруг Его. Удовлетворить Его. Забыть о себе, забыть о своем окружении, забыть о своей работе, забыть о своих материальных планах, забыть о своем здоровье, полностью увлечься им, увидеть Его волю и творить ее, быть может, до кровавого пота, исполняясь Духом Святым. Высшее исполнение, как мы говорили, это когда пот, как капли крови, исполняйтесь Духом. Это когда вся тяжесть борьбы ложится на вас, когда силы ада устремляются на вас, и Бог доверяет вам эту борьбу. Он доверил вам эту борьбу, чтобы вы привели приговор в исполнение, чтобы вы наступили на голову змея и дракона. Это нелегко. Это нелегко дается, потому что в это время колеблется все. В это время вы ничего не имеете, обладая всем. И вы только можете идти верою и больше ничем. Вы не можете положиться на какие-то видимые факторы, их нет. Ничего нет. И все, смотрящие на вас, могут называть вас только безумцами. Какими бы они ни были святыми, они будут называть вас безумцами. Потому что и для святых нужно все-таки какое-то основание, но для святых совершенной воли, для которых отворена дверь, для них уже не существует ничего, кроме Бога. Какими бы путями ни вел их Бог, как бы он ни хвалился, как бы он ни прославлялся в их жизни. Павел говорит, я не знаю, жизнью ли, то ли смертью, богатством или бедностью, прославить Господа. Вот в каком состоянии мы есть. Нам кажется, Бог забыл нас. Можем мы прославлять Бога в этот момент, когда нам так кажется? Существует познание, что Бог не забыл нас. Он неизменный в слове Бог. Он не забывает своих детей. Он не может просто забыть тех, которых он начертал на дланях своих. Он говорит, стены твои, Иерусалим, всегда предо мною. Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и не отрекся имени моего. Вот видите, эти люди, ну, казалось бы, должны иметь много силы для того, чтобы побеждать. Но у них немного силы. Но все-таки они побеждают. Вот этим немногим они используют это немногое, что у них есть. В Слове Божьем зиждется сила. Просто не доверяются Слову, но у них нет видимых факторов. Сил у них нет. Но не просто доверяются Слову, будь что будет. Я не знаю, как я буду жить завтрашний день. Я не хочу смотреть не то, что там за неделю, за месяц вперед. Я не хочу даже смотреть завтрашний день. Настолько он безнадежный день для некоторых. Безнадежный. Никаких надежд. Никаких перспектив. Но когда они смотрят на Иисуса, появляется перспектива и надежда в нем. Вечная, неприходящая, невременная. Как-то Бог будет делать, что-то Он будет делать, и мы доверяем Ему нашу безысходность. На коленях. Мы тогда больше стоим на коленях. Мы тогда больше общаемся с Ним. И хорошо, когда мы не бросаем в лицо Ему упреки, не жалуемся Ему. Есть в Песни Песнях такое место. Что вы скажете возлюбленному моему, когда встретите его? Эта прекраснейшая женщина говорит, встретили меня стражи, обходящие город, сняли с меня одежды, изранили меня, избили меня. Что вы скажете возлюбленному? Когда встретите его, скажите ему, что я изнемогаю от любви. Она не жалуется, что ее раздели, она не жалуется, что ее избили. Она просто, скажите ему, что я изнемогаю от любви. Это блаженное состояние сердца человеческого, когда Бог может прославляться в нем, когда он может показать дьяволу на Иова, посмотри. Ты забрал у него все, я разрешил тебе все. А он говорит, Господь дал, Господь взял. Да будет благословенно имя Господне. Но сатана хочет дальше. Он говорит, я все-таки их сломлю. Разреши мне коснуться их внутренности. Кожа за кожу, за жизнь человек все отдаст. Сатана претендует и говорит, если я коснусь их жизни, они все отдадут. Жизнь, разумеется, не только в здоровье. У разных людей жизнь их по-разному сокрыто в разных вещах. У одних, быть может, сокрыто в его здоровье, в его «я». Но у других жизнь не сокрыта в личном «я». Иногда она сокрыта где-то в других вещах. Вы знаете, где была сокрыта жизнь Авраама, где было его сердце? В Исааке. Поэтому Бог и сказал, дай мне Исаака. Сердце Бога Отца сокрыто в Иисусе. И Он отдал это сердце. Он показал, Он отдал его за своих, за свой род. Он отдал Иисуса, Он отдал свое сердце. Иногда наше сердце, я имею в виду наша душа, наша жизнь, сокрыта где-то не в нас самих, Мы готовы жертвовать собою или же готовы жертвовать чем? Но Бог укажет на самое любимое, самое дорогое и самое священное. И я повторяю, у разных людей это самое священное, самое драгоценное в разных вещах может быть сокрыто. Для одного, быть может, будет это его личный авторитет. Он никогда и не думал, быть может, что для него авторитет так много значит. Но вот Бог коснулся и говорит, дай мне твой авторитет. Позволь, я заберу его у тебя. И тебя зальют грязью, клеветой. И пройдутся по тебе, и плюют тебя. И распнут тебя вместе с разбойниками. И понесут имя твое как бесчестное. И будут говорить о тебе очень многое, и петь о тебе будут. Сможешь ли ты тогда благодарить меня? Сможешь ли ты доверить мне это, судьи праведному? Но вот эти люди, которые здесь, они могут. Бог утешает их, говорит, вот я сделаю то, что те, которые говорят о себе, что они иудеи, они суть таковы, но сборище сатанинское. Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и узнают, что я возлюбил тебя. Вы знаете, когда Слово Божие говорит, оно неоднократно говорит об этом. Ангелу Смирской церкви, то есть точно так же было сказано относительно иудеев. Но почему-то верующие люди считают, что это не в их среде эти иудеи. Мне хочется еще раз подчеркнуть, это мы. Это мы, которые можем заявлять о себе, что мы особенные люди по отношению к тем, которые сидят рядом с нами. Нам открыто больше. Мы люди духовные, на нас зиждется обязанность какая-то особая. Бог говорит, не бойся. Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими. Как ни странно, несмотря на то, что сборище сатанинское, это не значит, что они люди погибшие. Это значит, что сатана использует детей Божьих. Использует их. Сатана использовал апостола Петра, и Иисус, обратившись к нему, сказал, отойди от меня, сатана. Ибо ты думаешь о том, что человеческое. Мы не должны забывать, что сатана может нас использовать, и тогда Слово Божие может относиться к нам в сборище сатанинское. Потому что, когда сатана нас использует, мы обязательно будем обращаться против святых, против совершенной воли Божией. Мы не будем видеть, мы не будем прозревать эту совершенную волю Бога. Мы будем говорить, что принадлежит восхищение всем, без исключения. Это аминь, оно принадлежит всем. Но возьмут все-таки его только те, кто пришли в готовность. Двери затворились, и готовые вошли. Неготовые – это те, которые сказали, дайте нам вашего масла. Вот здесь они представлены сатанинским сборищем. Но они спасенные. Бог их спасет. Он не знает их как совершенных. Он закрыл перед ними дверь, потому что они неготовые. Но они прозреют. Ведь они прозрели. И раз они пришли и поклонились, это говорит о их покаянии, о их признании, что они больше не говорят о себе, что они иудеи. Придет этот день и приходит часто в нашей жизни, когда вдруг мы прозреваем и видим, кто мы такие. И тогда мы склоняемся и говорим, как сказал Иов, я полагаю перст на уста мои, я больше не буду говорить то, что говорил о святых. Мы многих святых, быть может, заклеймили, а теперь видим, что это была ложь, клевета, и мы несли эту клевету. И теперь мы склоняемся и говорим, Господи, прости нас, и мы идем к тем людям. Я думаю, что это случается в нашей среде, но к моменту последнего времени это произойдет очень знаменательно и очень ясно. Когда начнутся смуты еще более потрясать святых, потому что написано, время начнется суд с Дома Божьего, и Бог уже начал суд с Дома Божьего. Он сейчас на мир не обращает пока внимания. Сейчас главные суды идут с церковью. Бог судится с народом своим. И в первую очередь он начал суд со старейшинами народа своего. Со старейшинами. Написано, Господь вступает в суд со старейшинами народа своего. И мы видим этот суд, что они ничего не могут сделать. Как те говорят, видите ли, ничего не успеваем, весь мир идет за ним. То есть раньше не успевали, раньше они были в авторитете, раньше их признавали, и что они делали, что они говорили, это было непререкаемым авторитетом. А сейчас не так. Они пытаются заклеймить, пытаются объявить вне закона кого-то или что-то, но не получается. Эти объявления не обретают вот юридической такой силы, не вступают в такие полномочия. Бог действует. Но придет такой день, когда явно они увидят и скажут: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими. Об Иисусе сказано, что пред Ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Церковь, находящаяся в Иисусе, испытает это поклонение. То есть именно перед ней будут это преклоняться. Не только пред Иисусом. И пред Иисусом, и пред ней, потому что она тождественна с Ним. Она неотделима от Него. Она все время с Ним. Куда бы Он ни пошел, она идет за Ним. И поэтому вот это место Священного Писания должно как-то вдохновить нас и утешить. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Здесь мы уже встречаемся с тем, что Бог обещает такое положение вот этим, которые немного имеют силы и сохранили слово терпения его. Именно вот это слово сохранили в сердце своем, как Мария слагала все слова в сердце и хранила их. Так и они сохранили это слово, и за это что он обещает им? Он сохранит их от годины искушения, которое придет. И не нужно никуда будет убегать. Не нужно никакая пустыня. Не нужны никакие города. Не нужно никакие пещеры, никакие дома. Церковь Божия. Она свет, она письмо, она город, стоящий, укрепленный на вершине горы. Ей не нужно никуда бежать и никуда прятаться. Она совершит свои последние шаги с триумфом. Она никуда не будет уходить, от нее будут уходить. Слово Божие нигде не говорит, чтобы она где-то пряталась. Она будет наступать на силу вражью. Вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Бог поставил ее на горе, на укрепленной скале, на своей скале, на своем камне. И она построена из драгоценных камней. И свет ее сияет на этот мир. Ей не надо никуда уходить, ей не надо никакая пустыня. Она встретит Христа, как подобает, мужественно, на том месте, где призвал ее Бог светить, на том служении, где ее Бог призвал. Будет ли это поле, она будет жать, один берется, другой остается. Будет ли это жернова, она будет там работать, один берется, другой оставляется. Будет ли это ночь, она спокойно пойдет спать, предав Богу свое будущее. Она знает, что дверь для нее отверста, и когда Отец Небесный позовет, сроки истекут, положенные во власти, она взойдет. Двое будут на постели, один берется, другой оставляется. Никакой пустыни. Все находятся при исполнении своих обыкновенных обязанностей. Никто никуда не бежит. Я, говорит, сохраню тебя от этого гнева. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Она уже имеет венец. Не будет иметь, она уже его имеет. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. У Бога очень много имен. Это будет новое имя. Иисус – это будет имя, но оно будет по-новому написано и по-новому звучать. Потому что эти люди получат новое положение, новое имя Иисуса даст им новое положение в вечности. Мы все будем разные положения там занимать. Поэтому-то апостол Павел и стремился к почести высшего звания во Христе Иисусе. Именно высшее звание во Христе Иисусе дается тем, которые сохранили слово терпения, не отреклись, которые остались на своих местах. И сегодня Дух Святой призывает нас стоять на своих местах, остаться письмом, остаться столпом и утверждением истины. У Бога еще много людей в этом мире, не спасенных. Но они Его люди, они святые по принадлежности. Только Бог знает своих, я знаю своих. Он говорит, тех, которых привлечет Отец. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Никто не приходит, но Отец привлекает, и дерево, которое насадил Отец мой, не искоренится. Искоренится только то, которое не отец мой насадил. Держи, что имеешь. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Я не знаю, переходить мне дальше, или у вас будут вопросы немножечко вот по этому положению, вот этому состоянию, или мы перейдем, не будем тратить времени дальше к Лаодикийскому, к Лаодикийской церкви, что Бог говорит, и вот это седьмое положение, которое Он освящает. Дальше, да? Хорошо. Тогда читаем дальше. И ангелу Лаодикийской церкви, стих 14, глава 3, напиши так. Говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Всем это божественная полнота, и Бог с этих семи сторон говорит, какие проблемы будут возникать в нас, возникать в общем в церкви. Здесь он объявляет себя сразу, присваивает себе имя Аминь. Так говорит Аминь. Слово Аминь включает в себе законченность, завершенность, неизменность. Не действие, а завершенное действие. То есть Бог все, что не творит, Он видит завершенным. Если даже оно во времени еще не завершилось, в Его глазах, в Его планах оно завершено. Он живет в вечности, Он не во времени. Он независим во времени, Он не связан временем. Он хочет, чтобы мы, находясь во времени, могли быть не связаны временем, чтобы мы начали жить глаголами вечной жизни, вот его глаголами, силами будущего века. И здесь он говорит «Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие, знаю твои дела». Мы далее встретимся, что такое свидетель верный и истинный. То есть постепенно далее мы будем возвращаться и возвращаться сюда, потому что все будет вращаться вокруг церкви. Не только галактики, миры и планеты. Все действия, все ангелы, все силы, все притчи, все явления будут вращаться вокруг ее. Здесь он ей говорит, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. То есть здесь Бог одобряет холодность и горячность, но не одобряет теплоту. Я хочу, чтобы вы поняли, Он одобряет холодность и горячность, но не одобряет теплоту. Вот эти люди, или же мы сами, когда мы думаем так о себе, советую, Он говорит, что ты думаешь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок. И нищ, и слеп, и наг. Разумеется, только слепой человек, возомнивший, что он зрячий, в прямом смысле, когда слепой, он никогда не может возомнить себя зрячим. Нам очень сложно понять иногда духовные вещи, которые Бог говорит. Слепой никогда не может возомнить себя зрячим, но в духе это происходит. Мы настолько можем самообольщаться, будучи слепыми по отношению воли Божией, по отношению познания истины вообще как таковой, вот, познанию Писания, по познанию Его, по близости Божией, и тем не менее мы можем называть себя зрячими. Это не в прямом смысле, вот я не вижу, конечно, если я не вижу, я никогда не назову себя зрячим. Но в духе многие, не немногие слово говорят, Божие, а многие слепые называют себя зрячими и не видят. И Бог говорит, причина в том, что они не холодные и не горячие. Слово Божие хочет, чтобы мы были холодны и горячие одновременно. Но даже если у нас нет холодности, но есть горячность. Или есть холодность, а нет горячности. Бог произведет из холодности горячность и из горячности холодность. Мы должны знать, что это такое. Это не периоды, это все сокрыто в нас. Мы должны быть холодными и горячими одновременно. Есть у нас такая субстанция, которая постоянно должна быть трезвой и холодной. Она не должна быть горячей никогда. И есть у нас такая субстанция, которая должна быть постоянно горячей, постоянно пламенеть. Написано: «Духом пламенейте, Господу служите. Огонь на жертвеннике пусть горит». Вы не можете пламенеть вашим мозгом и вашей головой. Вы знаете, когда-то я входил в здание КГБ, милиции, и там часто висел такой лозунг: каким должен быть чекист? Он говорит, чекист должен быть с холодной головой, с горячим сердцем и чистыми руками. Они присвоили себе право христианином быть, то есть быть христианином и чекистом, то есть с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Это уже никогда не удастся. Грязные руки, пролившие море крови. Горячая голова, которая проливала их именно. Если бы холодная голова, наш бы миллионы не убила своих, убила свой народ. Но они хотели, вот сатана хотел вырядиться вот в эту форму. Слово Божие говорит: трезвитесь и бодрствуйте. Слово трезвость — это по отношению нашего рассудка. Мы должны быть холодными. Наш разум должен быть просвещен, он должен быть трезв, он не должен быстро воспламеняться. Когда краска заливает наше лицо, бледность, или мы пятнами покрываемся, это говорит о том, что у нас нету холодности. Мы быстро воспламеняемся, мы кипим, но не там, где надо. Бог называет это положение теплым положением, потому что у нас, если бы дух пламенел в это время... Когда дух пламенеет, пламенеющий дух сделает холодной, трезвой вашу голову. Потому что он пошлет сюда информацию. Он пошлет ее из вашего сердца, из вашего духа. Я здесь имею в виду сердце духа, где обитает Бог. Он пошлет оттуда трезвость. Слово Божие часто говорит, вот, допустим, такие слова. Кто напоит кого-либо чашею холодной воды, то есть из святых, не потеряет награды. Вы обратили внимание, холодная вода, она как-то протрезвляет вас в жару. Что говорит путник, вот здесь есть такое место Писания в притче, 25 глава, 25 стих, что холодная вода для истомленной души, то хорошая весть. То есть везде вот эта холодная вода и холодность, она в Слове Божьем проходит с трезвостью. Есть другая холодность, когда кровь леденеет в жилах, или человек холоден и безразличен, но здесь Слово Божие поощряет холодность, и оно говорит о другой холодности в положительном значении. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты и не холоден или не горяч, а тепл, то я извергну тебя из уст моих. Мы находимся в его устах. Все еще теплый, но находимся в его устах, и он все еще говорит: будь ревностен и покайся. Есть возможность покаяться, есть возможность понять, что наши головы слишком горячие головы. Поэтому мы нарубили слишком много дров. Поэтому слишком много церквей, которые, в общем-то, могли бы сделать что-то общее, великое. Но сатана делит. Разделяй и властвуй, разделяй и властвуй. И он делит. Есть, где Бог делит, есть, где делит сатана. Там, где делит Бог своим мечом, это хорошо, слава Богу. Но там, где делит сатана, мы должны видеть. Разделяющий меч Господа Иисуса, который проходит, он, в общем-то, разделил, но и соединил. Он разделяет вас для того, чтобы вы приблизились к Богу, чтобы ничто между вами и Богом не стояло, ни жена, ни дети, где бы ваше сокровище не лежало, где бы ваше сердце не было, будь то благословенный, обетованный Исаак, чтобы не было. Вот где меч Божий делит. Но сатана делит, убивает. Дайте мне этого младенца, пусть его разделят пополам. И люди идут на эти компромиссы, потому что у них горячие головы. То есть не там. Но Слово Божие не называет ее в это время горячей. Оно говорит: теплый ты. Потому что у тебя нет никакого союза между твоим пламенеющим духом, он не пламенеет, и между твоим умом. Потому что мы душевно возбуждаемся в наших чувствах и думаем, мы пламенеем духом. Пламенеть духом и возбуждаться в чувствах – это разные вещи. Иисус пламенел духом своим и горел. Но в чувствах, в Гефсиманском саду, почему я показываю это пример на нем, можно было бы показать на святых, которые умирали на аренах и последовали за ним. В это время их душевные чувства не горели. Они испытывали, быть может, то, что испытывал Иисус, какую-то частицу. Быть может, они бледнели, когда выскакивали львы, но не предавали себя Богу и пели. Песня помогала им, и написано, и воспевшие пошли на гору Елеонскую. Они пламенели духом, но их чувства в это время, повторяю, не могли пламенеть. Иисус говорит, душа моя скорбит смертельно. То, что мы называем пламенением, он говорит, скорбит смертельно, но в это время дух его безмерно горел. Огонь на жертвеннике пусть горит, он сам возложил себя на этот алтарь, на этот жертвенник. Имею власть отдать жизнь мою, имею власть назад принять ее. Бог нам дарует точно такую же власть. Вы и я, каждый из нас, имеем власть отдать душу нашу и опять принять ее. Потерять ее и принять ее. Кто потеряет ее, тот приобретет ее. А кто сохранит ее, тот потеряет ее навсегда. Не лучше ли ее потерять? Но ее можно потерять только на этом огне, пламенеющего духа, а не пламенеющих чувств. Пусть пламенеют чувства от пламенеющего духа. И вот здесь Слово Божие говорит, когда наши чувства слишком пламенеют, тогда у нас нет холодности, нет горячности в духе и холодности в нашем разуме, в нашей голове. Тогда мы не можем судить вещи правильно. Вы знаете, возбужденный человек, он не может трезво судить. Слово Божие говорит, чтобы мы были трезвыми. Бодрствуйте, трезвитесь, это говорит о холодности. О холодности. Ой, если бы ты был или таким, или таким, у меня была бы возможность что-то сделать для тебя. Человек, который трезво разбирает Писание, пусть он еще и не пламенеет в духе, но когда он трезво разбирает Писание, Бог воспламенит его дух словом своим. Или же у него внутри все колышется. Вы знаете, я думаю, вы тоже были в таком состоянии, я тоже был, и довольно-таки часто. Вот делаю какое-то дело, и мне кажется, я его делаю правильно, исходя из Писания, из трактовок людей, из трактовок, как я принял, из преданий, традиций, неважно. Мне кажется, что это не предание, не традиция, а Слово Божие. И я действую так, но вот я действую так, и внутри у меня нету покоя. Какой-то дискомфорт, что-то я неправильно сделал. Я обращаюсь к Господи, ну что такое, ведь все правильно. А у меня дискомфорт внутри, что-то я сделал неправильно. И я тайно начинаю молиться, Господи, ну объясни мне, что это такое внутри? Ну не было раньше такого, а сейчас я сделал как будто подвиг, на подвиг души пошел, от многого отказался, что-то сделал, а внутри беспорядок. И вот я молюсь, и вот эта горячность, это она не дает мне покоя. В это время голова моя не была холодной, но дух мой пламенел, слава Богу. И Бог сделал холодной мою голову, Он остудил ее через горячность. И Он мне показал оттуда, из этого помазания, которое пришло сюда, что то, что ты сделал не по Писанию. Ты сделал по преданию, ты сделал по традициям. Ты родился, ты вырос в христианской семье, и у тебя очень много, и ты еще очень многого не знаешь. И когда я увидел в Слове Божьем, и когда я отрекся, то внутри пришел покой, а снаружи пришло беспокойство. Нужно было решать со своей душой, решать со своим авторитетом, или предать свой авторитет по смеянию, или предать, пусть что хотят, говорят, пусть ты остался один, но зато ты нашел внутри покой и приобрел Бога. Как часто мы не готовы платить эту цену, когда мы заблудились. Не думайте, что никто не может заблудиться, все мы можем заблудиться. И Бог допускает эти заблуждения для того, чтобы мы научились смирению. Заблуждение – это урок смирения. Когда мы его признаем, я был неправ. Недавно встретился с одними братьями, они говорят, приехал один епископ из Союза, который отлучал людей за иммиграцию. А теперь приехал и просится в члены. Ну, мы ему говорим, ты покайся сперва вот пред народом, что ты отлучал людей, ни за что. Не хочет каяться. Ну и вошел вот так со служителями, и тайно от церкви его ввели в членство. И они, как так? Ну, ввели. То есть он говорит, ну я не могу, говорит, пред всеми каяться, я епископ. Он этим служителям говорит, я же не могу пред всеми каяться, я епископ. Конечно, я не хочу сейчас говорить о епископе, я просто привел вам пример, что на его месте мог оказаться я, мог оказаться любой. И не дело в епископстве, дело в том, что мы часто, будучи рядовыми членами, боимся признать себя неправыми, что мы были неправы, мы неправильно понимали, потому и неправильно действовали. Мы не можем это засвидетельствовать, и поэтому нету близости Божией. А мы хотим ее иметь, но надо платить цену. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Что это за золото огнем очищенное? Многие места Священного Писания о золоте говорят, что Слово Божие – это золото огнем очищенное. Золото испытывается в огне, люди угодные Богу, горнили уничижения. Когда мы глубоко это слово западает в нас, получается, как тогда сказал ей этот старец Марии, матери Иисуса, он сказал, и тебе оружие самой пройдет душу. Вот это золото огнем очищено, огонь пройдет. И вот это золото огнем очищено, когда оно просвещает наш разум, он становится холодным, трезвым. И он может вполне воспламенить дух, то есть может вот между духом и душою, то есть между нашим духом и нашим разумом, этой золотой повязкой, постоянно должна существовать какая-то связь. И он говорит, я советую тебе купить золото огнем очищенное, потому что ты нищий и нагий. Ты не богатый, как ты думаешь. То есть вот иногда люди думают, материальное благословение – это благословение Божие. Не всегда это так бывает. Не всегда. Зачастую бывает, что материальные благословения – это благословение дьявола. Разумеется, и Божьи тоже, но нам надо различать, где бывают Божьи, а где бывают дьявола. Потому что материальное благословение может вам дать и дьявол для того, чтобы увлечь вас. Но Бог иногда дает не столько материального благословения, сколько духовного благословения, лишая нас. Вот смотрите, у Иова он забирает материальное благословение. Как вы это будете расценивать? Не всегда, повторяю, и не сразу вот срабатывает Божие обетование. Их надо ждать, уметь ожидать. Мы можем пожертвовать во имя Господа и ожидать, а оно не приходит. И мы говорим, Господи, где же ты? Кто-то свидетельствует, а у меня приходит. Слава Богу, что у тебя приходит. Но будь осторожен. А вот у тех, которых не приходит, они в лучшем состоянии. В каком? Я не имею в виду по отношению к тем. Но я имею в виду, Бог начал заниматься с ними. Они уже дошли до такого состояния, что Он их благословлял, а теперь Он взял это. Он не забрал благословение, Он послал благословение гораздо большего порядка, высшего порядка. Он забрал это все. Сможешь ли ты теперь оценить вечные благословения небесного характера? Сможешь ли сказать «Слава Богу»? Господь дал, Господь и взял. Что бы ни случилось во времени, все это временно. Всегда есть выход. Мы не видим выхода, у Бога есть не один, а множество выходов, которых не перечесть на наших пальцах. Иногда нам кажется, никакого выхода нет. Повторяю, у Бога множество выходов. Он может во мгновение ока поменять буквально мнение о вас. Сегодня вас забросали камнями, завтра эти камни засверкают и построят сооружение вам из этих камней. Вот именно те камни, которые были брошены на нас, и мы приняли их, и не пошли допытываться, на каком основании ты на меня так сказал или сказала. Там написано, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали пророков, бывших прежде вас. Не приходит радость в это время, а какая-то скорбь, отчаяние, печаль. Ну за что? Ну почему? Ну что я такое сделала? Ведь делала только добро этим людям. Делал только доброе, желал доброго. Но почему все так получилось? И вот мы плачем, скорбим, возмущаемся. А Слово Божие говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Эти камни засверкают. Если кто поймет и скажет, слава Богу, у меня есть привилегия. Это привилегия. Нам дано ради Христа не только веровать, но и страдать. И самые сильные страдания, которые мы будем испытывать, это друг от друга. Нет мира. Друг от друга. Евший со мною поднял на меня пету свою. Поэтому купить золото огнем очищенное, это заплатить цену. Только так мы сможем познать. Мы знаем, что так написано. Но
чтобы оно засверкало и стало нашим золотом, чтобы купить и чтобы оно стало наше, нам надо не искать обидчика. Нам надо его прощать заочно. Написано, прощайте друг друга, как и Христос простил вас во Христе. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Как Христос возлюбил церковь, так и вы. Прощайте. То есть, что этим Слово Божие говорит? Это цена, когда вы будете покупать золото огнем очищенное. Оно станет вашим золотом, моим золотом, вашим золотом, нашим общим золотом. Вот именно только в этом условии мы можем приобрести это золото. Мы его не приобретаем за счет наших знаний, но за счет познаний, за счет воли нашей, когда мы делаем усилия воли и начинаем благословлять тех людей, которые не поняли, быть может, нас, или завидуют нам. Что бы ни было, мы говорим, Господи, да будут благословены они пред лицом Твоим. Это очень тяжело бывает сказать. Усилия нужны бывают громадные, бывают посты и молитвы нужно, чтобы победить вот эту нарастающую ненависть, которая приходит на наших ненавистников, на наших гонителей из нашей же среды, которые постоянно занимаются только одним и тем же, чтобы поносить, чтобы гнать, чтобы лить грязь. Быть может, они не видят этой грязи. Быть может, им уже одели очки. Я часто спрашиваю людей, а вы лично, сами? Да, они так тебе доказывают, что как будто они лично были свидетелями данного происшествия. А когда на поверку оказывается, ну мне сказал такой человек, ну которому просто нельзя не поверить. Идешь к тому человеку, а тому оказывается тоже какой-то сказал. И в итоге мы придем к дьяволу. К дьяволу придем, потому что клеветник дьявол, и он первый пустил эту молву. А написано, любовь, она не верит, во-первых, слухам. Она не радуется неправде. Она сорадуется истине. Если она слышит, действительно это произошло, она скорбит жестоко в сердце своем. Она молится. Она плачет и тоскует. Она понимает, он в этом упал, я могу упасть в другом, да и падал, не раз заблуждался. Он упал, и я тоже могу упасть, как я могу осуждать? Я буду плакать, я буду молиться, я буду страдать. Только таким способом я могу приобрести золото огнем очищенное и стать богатым. Богатым верою, богатым любовью. Тогда любовь Божия начинает действовать в нас. И белую одежду, чтобы тебе одеться. Когда человек находится в таком состоянии, он обязательно одевается в одежду самооправдания. Он обязательно думает, что он без греха, и он не может согрешить. До тех пор, пока мы находимся в наших смертных телах, у нас все еще есть возможности богатые при том согрешать, заблуждаться. Даже тогда, когда мы стоим на страже. Не всегда, даже стоя на страже, мы можем оказаться победителями в силу нашего духовного положения, в силу нашего духовного роста. Я часто привожу этот пример, когда перед сыном Гедеона лежали связанные цари. И Гедеон дал меч своему сыну и говорит, отруби им головы. Он пленил этих царей, и он подошел с мечом их, и у него не хватало силы связанных врагов лишить жизни, наказать их, отмстить врагам Господним. И тогда они сказали по человеку и силу его, возьми и ты это сделай. Они прекрасно понимали, что этот юноша, который прекрасно дрался, и, быть может, убил очень много рядовых воинов, но когда подошел к царю, он не мог поднять. От них, на них было величие и власть, и дух, авторитет величия лежал на них. И не мог он этого сделать. Тогда Гедеон взял и отсек им головы. С нами тоже может так случаться. Не всегда мы можем оказаться победителями. Мы должны учитывать это. Мы не должны одеваться в нашей одежды самоправедности. Здесь белая одежда – это символ праведности Христа. Мы молимся, мы делаем праведные дела, но наша праведность не от этого исходит. Мы делаем праведные дела, потому что мы праведники. И потому мы делаем праведные дела. Но мы не становимся праведниками, потому что делаем праведные дела. Никто не может стать праведником, делая праведные дела. Но всякий сможет делать правду, потому что он праведник. Праведниками мы становимся не сами по себе. Никто, приходя ко Христу, не делал добрые дела и потому приблизился к Нему. Почему мы забываем об этом? Апостол Павел говорит, скажите мне, вы, через дела ли закона получили Духа Святого или через наставление в вере? То есть крещение Духом Святым Бог дает только своим детям и за счет праведности Сына Своего Иисуса Христа. Только для детей, только для детей. Он говорит, невозможно взять хлеб у детей и бросить псам. Он для детей приготовил богатые столы, но дети не захотели. Дети не захотели, дети отвергли. И не крохи попали, а все попало псам, быть может. И поэтому здесь Слово Божие говорит, я встречал достаточно таких людей. Когда начинаются вопросы и ответы, когда начинается беседа, как будто бы человек тебя понимает, и в то же время все-таки он одевается в одежды самоправедности. И все-таки мы должны делать. Почему-то у людей складывается мнение, что мы не должны ничего делать. Да, мы должны делать, но мы должны ясно и определенно знать, все то, что мы делаем, мы уже делаем, потому что мы праведники. Все то, что мы делаем, мы не зарабатываем себе правду совершенно. Мы уже праведники. Праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще. Если мы не праведники, мы правду не сможем творить. Вот представьте себе, как неправедный человек может подойти к правде и творить правду. Он никогда этого не сможет сделать. Правда исходит от личности, а не от дел. От личности. И поэтому, когда мы принимаем ее на себя, одежды этой личности, облачаемся в эти одежды, мы становимся этой личностью. Мы приняли такие же одежды, как он. На нем была одежда святости и праведности. Мы одеваемся в эти одежды. Он нам дает даром. Вы скажете, как же он это делает? Как он может облачить нас, грязных, в свои одежды? Он очищает нас кровью своей. И здесь действие крови, а не действие наших дел. Здесь действие его дела, а не нашего дела. А потом мы уже творим правду, как спасенные. И всегда благодарим его, зная, что, Господи, не мы, но ты. Вот почему они всегда полагали венцы свои, говорят, достоин ты принять славу и честь, ибо ты был заклан за нас и воцарился, и ты кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему. А не мы своей праведностью этого достигли. Я дам тебе белые одежды. То есть я советую тебе купить золото огнем очищенное и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Эти люди думают, что они, в общем-то, одеты, а у них видна срамота ноготы. Они этого не видят, они слепы. Они не видят этого. Слово Божие говорит, Иоанн пишет нам, человек, который говорит, что он не согрешает, лжец, и он представляет Бога лживым. Если бы мы не согрешали и могли своей праведностью достигнуть праведности Христа, не нужно было бы приходить к Христу. Христос бы взял любого такого праведника безгрешного и сделал бы его мессией, потому что он же как-то мог достигнуть, скажет, подражайте ему, смотрите на него, если это он мог, то и вы можете. Если об Илье сказано, Илья был человек подобный нам, и молитву и помолился, и небо не дало дождя. Потом помолился, и небо снова дало дождь. Многое может усиленная молитва праведного. Здесь Слово Божие говорит, это вы можете. Но здесь имеется в виду молитва праведного уже. Здесь не берется в расчет, что вы стали праведником за свои дела, а то, что вы приняли праведность Иисуса. И после принятия праведности Иисуса вы многое можете делать молитвами вашими. Вы усиленной молитвой много можете делать. Усиленная молитва – это не 5 минут, не час, не 2. Это жестокое стенание внутри себя. Каждый свободный момент – мольба, до тех пор, пока не совершится победа данного дела или данного времени, которое легло на ваше сердце, которое Дух Святой положил. Усиленная молитва. Бог положил, Бог вам определил какое-то дело, и каждому из нас Он определил какое-то дело. И как только мы приближаемся к Богу, мы моментально чувствуем это бремя, что Бог нам определил. Иногда люди ищут бремя, «Господи, положи мне что-нибудь сюда». Или Бог ничего не положил, сатана его обманывает. Не надо искать бремени. Ищите лица Его, приближайтесь к Нему, и только вы приблизитесь к Нему, вы почувствуете бремя тоже, которое у Него лежит. Когда любимые встречаются с собой и близко сообщаются, они вдруг чувствуют, что ее бремя становится его бременем, а его бремя ее бременем. И они начинают его вдвоем нести. У Бога есть определенное бремя, и когда мы соединяемся с Ним, мы моментально чувствуем это бремя. Мы видим, что мы можем делать и чего мы не можем делать. Поэтому никогда не надо искать воли Божией в том, Господи, что мне делать, как мне служить в церкви, в теле Твоем? Какое место мне занять? Ищите лица Его. Оденьтесь в эти одежды праведности. Купите золото огнем очищенное. Помажьте мазью глаза свои, чтобы видеть, что это за мазь. Вы знаете, слово «мазь» часто употребляется в Старом Завете. Оно соответствует Духу Святому, помазание. Апостол Иоанн пишет об этой мази в другом месте Священного Писания, не здесь, в Откровении, говорит, вы имеете помазание, каждый из вас имеет, и нет нужды, чтобы кто учил вас. Здесь, разумеется, Иоанн не имел в виду, что нет нужды в учителях церкви. Он имел в виду, нет нужды, чтобы кто-то внутри учил ваш дух. Он научается от помазания внутри. Я ли говорю, другой ли говорит, но ваше помазание внутри говорит вам, здесь есть истина. Или же это ваше помазание говорит вам, будь настороже. Вы слушаете вашим разумом, не находите никакой опасности. А ваше помазание говорит, будь настороже, опасность есть. И вы становитесь на стражу и ждете, и, быть может, нужно долгое время, пока, наконец, вы поймете разумом эту опасность и увидите в данном человеке, в его ли учении, в его ли действиях, как он подходит, что он хочет. Помазание. Помажь глаза твои. Что это за глаза? Слово Божие говорит нам, что око, Христос говорит, у того, кого око чисто, то все тело светло. А у кого это око темно, то все тело темно. Что это за око, которое все время может видеть? Слово Божие говорит, это пламенеющий дух. Дух Господень, светильник человека, или же светильник Господень, дух человека. Так написано в притчах. Поэтому наш дух является светильником вот здесь вот для нашего разума. И вот то помазание, которое... Помазание – это практически действие Божие. Мы будем дальше о нем разбирать, оно очень красиво представлено в престоле, когда рисуется престол Божий, и там написано, молнии сходили от престола, и там постоянные молнии были, и животные быстро двигались туда-сюда, как молния. То есть практически вот это движение является помазанием. Дух Святой не находится в каком-то покое, он застыл. Во-первых, первая страница Библии говорит нам о Духе Святом, как о личности, которая носится над водою. И Дух Божий носился над водою. Дух Божий представлен ветром, а ветер никак не может быть в покое. Если он в покое, это не ветер. Значит, здесь просто нет его, ветра нет. А там, где есть Дух Божий, то это ветер. Он сносит все. Но когда это у Духа Божия есть разные степени действия. Есть степени урагана ветра, но это от Бога может быть, но мы знаем, что самого Бога там нет. От Него исходит этот ураган, буря, вихрь, перед Ним обычно оно идет. Но когда вы входите в самое Бога и встречаетесь с Богом, там вот это горение огня, тихое, спокойное, там уже нет урагана клубящегося такого. Вот когда мы смотрим первая книга, то есть первая глава пророка Иезекииля, там описывается престол Божий, слава Бога Израилю, которая шла от севера, написано, бурный ветер шел от севера. Но когда вы встречаетесь с самим престолом, бурный ветер, проходите вы сквозь бурный ветер и приходите пред лицо Божие, там нет этого. Там тишина. Там яркое горение, свечение пламени. Но оно тихое, оно не убивает святых. Святые, которые могли пройти сквозь буран и ураган и остаться невредимыми, не увлечься этим ураганом и не остаться в этом урагане, не рукоплескать, а продвинуться глубже, дальше, это есть помазание, это есть движение Божие, действие Божие. Именно действие. Бог не стоит на месте в нас и в церкви. Он действует. Нам надо молиться, чтобы Бог открыл очи сердца нашего, чтобы нам видеть, как действует Бог в нашей жизни. Он не бездейственен. Не думайте, что Он забыл труд ваш, дело любви вашей. Он не забыл. Он действует. Просто наши глаза слепы, и мы не видим. Мы должны согласиться с Словом Божьим. Раз мне кажется, что Бог мне не отвечает, значит, я слеп. Я слепа. И молиться об этом. И это помазание придет. Оно у вас есть. Есть во мне, есть в вас. Оно приходит не с крещением Духа Святого, а с рождением свыше от Бога, помазанием. Крещение Духом Святым только начинает действие этого помазания. Оно вступает в действие, оно дает действие этому помазанию. Если мы правильно пользуемся иноговорением, практикой крещения и далее, оно приводит в действие, но не только крещение приводит в действие. Воскресение тоже приводит в действие. Жизнь Иисуса и смерть Иисуса, между ними вот эта молния ходит. Вы знаете, почему молния? Она от противоположных разрядов происходит. От этого молния происходит. Именно смерть и жизнь, смерть и жизнь, смерть и жизнь. Только поэтому молния исходит божественная. И огонь ходил между животными. Поэтому вот эти вот противоположности, которые мы несем в себе, мы должны стремиться к смерти Господа Иисуса Христа, к Его вот этому тройственному крещению, чтобы обладать им, чтобы жить в нем. И тогда начинает действовать воскресение. Почему Павел стремился к смерти? Да чтобы жизнь воскресения начала действовать в нем. Вот почему он стремился. Поэтому помазание – это действие Духа Святого, живущего в нас. Живущего в нас не с момента крещения, а с момента рождения свыше. Бог крестит, повторяю, только тех, у которых есть помазание. У которых нет там помазания, Бог не крестит. Крещение не принадлежит им. Крещение – это действие помазания, которое уже было в них. Уже имена их были записаны в книге жизни. Оно только раскроет двери им к духовному росту, к духовному рождению, в дух, если они ими воспользуются. И вот здесь, заключая это предложение, Дух Святой говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». То есть из этого состояния есть выход. Есть выход из этого теплого состояния, равнодушного состояния, самодовольного состояния. Все идет хорошо, все слава Богу. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вот этот стук в дверь, он не треск, он не гром, он не врывается. Он бы мог практически отворить дверь и войти, как это делает дьявол часто. Он не смотрит на ваши окна. Только приоткрыли немножко окно, и он заскочил. Только приоткрыли окна вашего слуха, и он уже там. И уже анекдот этот или песня эта. И когда вы не контролируете себя, смотрите, вы поете, что вы поете. И вы думаете, что я делаю? Что я говорю? Проскочил он уже. Окно было открытое, вы не бодрствовали. При трезвой голове, при холодной голове идет бодрствование вот этих ворот. Вы закрываете. Это окна души. Ваши глаза, 90% информации, мои и ваши глаза. Самое сильное средство агитации, информации, писал Ленин когда-то, эти вывески висели, помню, везде, на больших плакатах в Советском Союзе, это кино. Самое сильное. То есть самое сильное не то, что мы слышим, а то, что мы видим. Вот почему русская пословица, это не русская, восточная, может, она на всех языках звучит, лучше, говорит, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что через глаза гораздо больше проскакивает. И кто ж нам виноват, если сатана заскочил, и мы открыли свои окна не туда, куда надо? Но человек с трезвой головой, с холодной головой, он бодрствует, он трезв. Он понимает, что можно, он возбраняет своим очам. Вот Иов говорит: я положил завет с очами своими, не помышлять. Это не значит, что не смотреть и отворачивать. Нет, вы можете смело смотреть, вы чисты, у вас чистый святой взгляд, у вас нет помышлений. Нужно вот от того ока избавиться, и тогда эти глаза будут чистыми. И тогда через эти глаза может смотреть Иисус, вы станете письмом Христовым. Всеми читаемым и всеми узнаваемым. Поэтому Он стучит. И вот когда мы чувствуем этот стук, а мы часто его чувствуем, и иногда мы противимся Ему. Мы потом соглашаемся, но я бы хотел добиться такого состояния сам в себе, чтобы как только понять, что это Он, бежать. А вы знаете, как трудно бывает? Вот он прям толкает, и мы уже знаем 100%, это Дух Святой. А мы не можем. Вот настолько наш авторитет, или вот нам сатана рисует вот такое в это время. Опозоримся сейчас, опозоримся. И все на тебя смотрят. Да в это время никто на тебя не смотрит. Бог на тебя смотрит. И сатана смотрит. И вот смотри, Бог и сатана смотрят. Сатана тебе говорит, все смотрят. А Бог говорит, ну и пусть смотрят. А что тебе? Он, когда те люди скажут, что он скажет, а что тебе до того, если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду? Он позвал другого, допустим, и тот идет. Он говорит, Господи, а он что? А что тебе до того, если я хочу? Бог никогда не оттолкнет человека, который побежал. Он почувствовал внутри, он не мог. Вот Иисус пошел, и он за ним пошел. Вот Иоанн не мог так как-то. Он позвал Петра, Иоанна он не звал. Но Иоанн не мог. Вот Иисус уходит, он не мог просто не встать и не пойти за ним. Он встал и пошел за ним. Иисус только приветствует всегда такое движение. Он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Не бойтесь. Вот всегда, когда сатана рисует вам, что это не вас он зовет, вы скажите, нет, сатана. Сама мысль не тебя зовет. Говорит о том, что Дух Святой тебя зовет, и потому сатана лжет тебе, он лжец. Дух Святой все время зовет своих детей. Вы уже дети Божьи, вы рождены свыше, и вас Бог зовет все время, и меня. И поэтому, если кто-то идет, вы видите, идет к Богу, вы можете воспользоваться этим моментом и тоже пойти. Вы можете воспользоваться, пусть о вас говорят что угодно, идите к Богу. И Бог вас в это время будет освобождать, когда вы будете идти к Нему. Поэтому Он говорит, что я войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мною. Если соблюдете заповеди Мои, то я, говорит, явлюсь Ему сам. Я приду с Отцом Моим, и мы вечерю у Него сотворим. Если кто любит Меня, соблюди заповеди Мои. И поэтому побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его. Мы видим, пробились к престолу. За счет вот этой одежды, за счет этого помазания, за счет этого золота, которое мы купили и заплатили цену за него, мы пробились к престолу, несмотря на то, что у нас было силы немного. Но мы сохранили слово терпения. Плакали, бледнели, стонали, ползли, карабкались, вставали и снова шли. И он нас встретил. Но все-таки шли. Шли. Пусть будет продвижение вперед, пусть мы будем изранены, но все равно не надо останавливаться. Бог что-то делает и что-то сделает. У Него есть намерение только к нам во благо. На этой главе я хочу закончить на сегодня и предложить вот, ну, вопросы, чтобы немножко, или спеть, если хотите, спеть какую-нибудь песню. Либо по прочитанному, по порассуждать. Немножко утомительно, потому что жарко. Когда перейдем в новую церковь, новое помещение, там уже будет прохладнее, этого не будет. Да. Видите, Слово Божие универсальное. Мы уже говорили, это универсальный ключ. Во-первых, если оно будет относиться, оно относится к последнему времени, но если оно будет только к последнему времени относиться, а где тогда будут другие? То есть вот те люди, которые жили до нас, а как они восхитят это положение престола? Ведь чтобы восхитить положение престола, им надо оказаться в аналогичных условиях. Немного иметь силы и жить среди такого общества. Поэтому я вначале сказал, что церковь постоянно переживала. Это не период, это состояние, это мы смотрим, это сторона такая. То есть с разных сторон Бог заходил и смотрел, чтобы показать нам наше состояние. И, разумеется, в буквальном смысле слова последнее время будет ознаменовано, значит, в большом масштабе. То случалось с каждой личностью в отдельности так. Каждой личностью в отдельности, в каждом обществе возникали такие группировки, такая вот элита иудействующая, которая себе заявляла, что она, в общем, вот что-то много значит. Иногда в обществе этой элитой становились интеллектуалы, иногда наоборот, люди, лишенные, допустим, достатка ума. Это тоже принималось вот за какую-то духовность. Вот, когда у человека не совсем в порядке с головой, говорят, это духовность, это вот Бог. Потому что он может что попало вытворять, вот, для него ничего не значит. И это принимается за духовность. Он может молиться, кричать, плакать, идти на какие-то вот такие безрассудные дела. И это люди тоже называли духовностью. Иногда такие люди перехватывали инициативу и под воздействием духа заблуждения водили целые группы людей в леса. Вот. Об одном брате я знал, он как-то приезжал к нам, его дух завел на восхищение, вот сперва туда, туда, вот это сделай, я тебя восхищу. Потом говорит, разденься, значит, до нога, пойди в баню, в парилку, залезь на самую высокую полку и сиди там, и я тебя оттуда восхищу. Ну, он очнулся в скорой помощи, его оттуда сняли, он потерял сознание. Он, где я, значит, а почему я не в небе, я должен быть в небе, отнесите меня назад, откуда вы меня взяли. Значит, и здесь он не прозрел. Ну, конечно, это единичный случай, кто-нибудь скажет. Но история знает и не только единичные случаи, а знает целые общинки, иногда вот так увлекались вот такими ненормальными людьми, которые переходили полностью на дух, полностью вот на вождение духа. У них не было холодности. Если бы ты был холоден, если бы была бы трезвая голова, конечно, они бы на это не пошли, они бы сказали, позвольте, это против Писания. Это не по Писанию. Дух Святой не может против себя говорить, не может против себя действовать. Есть признаки восхищения, как он будет восхищать. Он будет восхищать нас при любом положении. Поэтому година искушения в буквальном смысле в последнее время здесь говорится о действии Антихриста, когда он откроется. Но нельзя говорить только вот в этом значении. Это универсальная притча, это универсальное ведение. Оно относилось ко всем временам. А в буквальном смысле, ярко, в ярком таком положении, оно в больших масштабах сыграет при открытии Антихриста. Но для каждого человека Бог делает свою годину искушения. Каждый человек переживает схватку со смертью по мере своего духовного роста. И для него это является годиной искушения. Каждого человека Бог проводит таким путем, возрастающего. Если он не возрос, Бог его и не вел этим путем. Он его и не вел еще там, потому что Бог предложил ему долину унижения, смирения, долину тени смертной, это долина смирения и унижения. А он отказался идти по этой долине. Он отказался идти. Он сказал, что Бог возложил на него великие рамена служителя, и он не может просто уйти с этого места так, не пройдясь по трупам. И там, где он идет, он проходит только по трупам. По живым он не может идти. Конечно, это безумие, но когда Бог предлагает эту, то там написано, и дождь покрывает их благословением, проходя долиною плача. Вообще это привилегия. Вот, я бы хотел сказать, это привилегия. Я сам испытывал необычайное наслаждение позже, не сразу бывает, а позже. А иногда бывает сразу дух славы почивает. Это не говорит, оно будет все ярче, все глубже, Бог будет водить, понемножку будет давать и будет смотреть, как мы это немножко, вот где наше смирение должно проявиться. Поэтому то на своем месте и последнее время на своем, которое мы не устраняем и которое есть. Да, пожалуйста. Значит, вопрос очень интересный. Происходит ли между помазанием и нашими индивидуальными способностями кооперация? И когда это помазание прибывает, как его можно узнать? Потому что если крещение Духом Святым – это действие помазания, то как узнать, почему человек не может получить действие Духа Святого? Либо там нету совсем помазания, либо по какой причине он не может получить? Вот два вопроса здесь таких. Значит, отвечая на первый вопрос, можно сказать, то есть брат сам ответил, есть люди, которые не могут получить крещение Духом Святым, потому что они не рождены свыше. Это одно положение. До тех пор, пока человек не родится свыше, он не может быть крещенным Духом Святым. Потому что рождение свыше – это вовнутрь. Что такое помазание? Это Дух Святой. Но потом начинается действие его. Дух Святой возрождает нас. Мы не можем возродиться сами от себе, но это Бог нас возрождает. От своего желания написано: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». И вот здесь помазание это уже легло уже внутри нас. Теперь человек может быть крещенным Духом Святым, но еще могут быть «но». Даже рожденный свыше человек, если он запятнал уже себя какими-то грехами или же ложным учением, опять-таки он не может получить крещение Духом Святым. А если он и получит иноговорение, то это будет разговор на иностранных языках и будет подлог в таком состоянии. Его каналы должны быть очищены. Легче всего молиться о крещении Духом Святым сразу за рожденного свыше. Он родился, он очищен, он легко получит. Потом ситуация гораздо сложнее складывается. Человек засорил себя, запятнал, и Бог может отстраняться. Нужно очищение, а потом только крещение. То есть он рожденный свыше, помазание есть, но нужно очищение. Следовательно, крещение Духом Святым не бывает, потому что человек либо не рожден, либо он находится в неправильном отношении, в неправильном положении между Богом. Теперь какая кооперация между помазанием и нашим интеллектом? Мы говорили уже, помазание в пламенеющем духе, а вот наш интеллект как раз, он находится, разум наш. И помазание может действовать только через наш разум. Другого пути нет. И это прямое. Я премудрость обитаю с разумом. Я ищу разумных. Познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Значит, вот здесь происходит кооперация с нашим умом, то есть с родительством нашей души, Духа Святого, который в духе нашем. Вот это помазание происходит. То есть происходит полная кооперация. Если бы ты был холоден или горяч, вот как раз мы говорили, то есть вот это и есть кооперация духа с душою. Потому что в духе помазание, и всякая, допустим, практика даров Духа Святого, то есть харизма, харизматия. Харизматия – это не прыгание, скакание, хлопание в ладоши. Оно не относится вообще к харизматии. Харизматия – это практика даров Духа Святого. Я вообще не понимаю, почему скачущие люди присвоили себе имя харизматы. Вот. Харизматики – это люди, которые практикуют дары Духа Святого. А дары Духа Святого в первую очередь выражаются в познании. Когда помазание это действует на ваш разум, и вы видите себя, что вы грешник, и что вы можете спастись только в Боге. Потом все чудеса, но все чудеса уже идут ниже. Поймите, помазание, когда вы просвещаетесь, гораздо стоит выше любого чуда чисто физического порядка. Чисто физического порядка. Оно ниже стоит, потому что оно делает, это печать Божия, это тоже помазание, это тоже действие помазания, это харизма, это практика даров Духа Святого. Но самое высшее помазание действует, когда мы познаем глаголы вечной жизни. Давид говорит: «Истомилась душа моя желанием судов твоих». То есть слово возжелал Божие, искал, ходил, мучился, томился, Духа твоего святого не отними от меня. Вот это. То есть он чувствовал вот это вот помазание. Поэтому между помазанием, то есть Духом Святым, который в нашем духе и нашим разумом, происходит кооперация. Вот это и есть наш интеллект, наши интеллектуальные способности. Между ними происходит кооперация через серебряную цепочку, серебряную трубу, о которой мы говорили, как его называют, интуитивный канал. Неважно, слово Божие говорит, серебряная цепочка, серебряная труба. То есть это канал, по которому мы общаемся, который находится над, под, везде. Он буквально везде проходит. Он нас связывает с небом, он нас связывает с любым человеком, он контролирует все. Слово Божие не говорит здесь, как он называется, подсознание, надсознание. Оно просто его называет наш дух. А когда слово дух, уже не надо говорить подсознание, надсознание. Дух – это то, что стоит над всем, под всем, везде. Это измерение четвертое, которое проникает везде. Это вечность, это бездна. Вот поэтому здесь можно даже его и не разделять. И поэтому этот дух вполне имеет такой канал, который сообщает. Вот бездна бездну, призывает голосом водопадов своих. Здесь Слово Божие под бездной разумеет дух человека. Бездна богатства и премудрости и ведения. Кто может вычерпать мысли хотя бы человека? Только Бог. Поэтому бездна бездну призывает голосом водопадов своих. Вот когда такая безнаследная, то есть дух человека и дух человека встречаются, не просто душа. Когда мы душа с душой встретимся, мы мелкие очень бываем. Ну, иногда кто-то глубже, кто-то мельче. Но когда дух с духом встречается, мы видим бездну друг в друге. То есть величие Божие, сотворенного человека, вечного человека по образу подобию своему, у которого необыкновенные данные, но еще лежат в залежи, еще не раскрылись. И когда мы смотрим и видим, о, великая бездна богатства и премудрости, что может Бог сделать через одного индивидуума. Поэтому я вот недавно был в одной группе студентов. Они, значит, ну, будущие миссионеры, и там, значит, вот вплоть проходят движения, какие руками делать, как махать руками, как строить, в общем-то, проповеди. И я говорю, ну зачем вы подвергаете, допустим, свои индивидуальные способности, вот, связываете. Дух Святой пришел к нам, чтобы развязать наши индивидуальные способности, чтобы мы не подражали никому в наших движениях, в действиях, а чтобы мы вот действовали как индивидуально. Как Дух Божий даст провещевать вам и действовать? Вот. Какие движения будут? Вот. Ну не будем же во время обличения кого-то или защищая кого-то садиться и писать низко перстом на земле, как Иисус, копируя его, потому что это был лучший проповедник. Кто может сказать, как Иисус проповедовал? Он часто не выходил и не стоял. Он мог зайти и сесть в лодку и учить оттуда. Народ весь стоял и слушал. Он мог зайти на гору и на вершине сесть. То есть он выбирал такую позу, когда было легче говорить и как можно проще. Он совершенно не рисовался, ему не надо было рисоваться. Ну, понимаете, когда я не против ораторского искусства как такового, но его можно развивать, но никогда нельзя ложить на нем основание. Основание мы должны ложить на Боге. Когда вы приближаетесь к Богу, опять-таки, что мы говорили о положении, значит, действия Божие или же воли Божией по отношению к нам, тоже и в проповеди, в действии. Приближайтесь к Богу, и Бог научит вас проповедовать. Бог. Он даст вам слова, Он даст вам силу, Он раскомплексует вас, Он развяжет вас. Развяжите его, пусть он идет, скажет. Потому что, когда он вызывает нас из этого гроба, то мы выходим связаны. Он скажет, развяжите его, и больше ничего не надо. Не надо его учить, жить. Развяжите его, жить он уже будет, потому что жизнь вошла в него. И не надо учить Бога жить в нас. Это помазание, оно научит. Вот. Можно учить людей, которые без помазания двинулись на это. То есть, независимо от помазания, вне его они двинулись. Ну, их, конечно, можно учить. Но опять, куда это ученичество придет и далеко ли оно пойдет? Если больше вопросов нет по этой теме, есть еще вопрос, да, пожалуйста?
Есть вопрос, может быть, другая сторона.
Ага. Вот когда мы дойдем до 12 главы Откровения Иоанна, мы будем разбирать, вот, как, в какую пустыню она побежала, мы уже частично касались этого вопроса, и что это за два крыла. Сперва нужно объяснить, что это за два крыла и так далее. Мы подойдем к этому в свое время, не будем забегать наперед, подовольствуемся пока тем, что у нас есть. Вот, перед нами сейчас четвертая глава, очень интересная, четвертая, пятая глава, то есть на следующем нашем разборе будет разбираться. Можете ее читать, размышлять, молиться о ней и смотреть, как Дух Божий будет действовать. Но сейчас я предлагаю, не нашли там какой-нибудь псалм спеть? Вот, вот, споем какую-нибудь, пока вот брат найдет песню, какую мы споем, значит, брат Леонид объявление сделает, и потом у нас еще есть молитва, значит, мы будем молиться, когда, значит, вот, помните, мы молились тогда за одного брата, Коля со своей девочкой выходил, то он просил, чтобы поблагодарили, потому что операция прошла хорошо, успешно. Мы молились, чтобы Бог усмотрел, потому что она получила исцеление, но врачи требовали все-таки оперировать. А они не могли, значит, держать, потому что законы такие. И мы предали тогда дело в руки Божьи, и, значит, все прошло хорошо, и они довольны. Вот. То есть они предали это дело Богу и довольны в Боге, я думаю, вот, что как Бог ведет, как Он поведет дальше их дочь и их самих. Они просто довольны в Боге и хотят, чтобы мы присоединились вот, к их радости. Мы будем об этом молиться. И будем молиться о нашем молитвенном доме, как молился Илья о дожде, который уже получил. Вот, сегодня у нас была встреча с представителями Foster Church. Значит, они откликнулись очень доброжелательно, значит, помочь нам. И три церкви, значит, уже пожертвовали 25 тысяч безвозмездно, не в долг, просто так. То есть гораздо больше, чем мы собрали. Это только три церкви. А сколько церквей в Западном, здесь, в Орегоне? 1600, по-моему, да? 1000 с чем-то церквей. Вот. И, то есть, не затрагивая еще союза, то есть уже церкви пошли навстречу, чтобы помочь нам, вот.